книге Зоар приводится притча о двух людях, плывущих в лодке, когда один из них начинает сверлить под собой дырку, и закричал ему товарищ: «Зачем ты сверлишь?» А тот глупец ответил ему: «Какое тебе дело? Ведь под собой я сверлю». Но на самом деле один может испортить красоту всего. И в этом весь секрет молитвы в обществе, когда одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставить наслаждение Создателю, а только молиться за все общество, так как отделяющийся от общества и просит, и просящий за себя лично, он не строит, а наоборот, разрушает свою душу, как сказано: «Каждый гордец, потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, ведь это ведет к разбиению души его». И также во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, то выходит из общества и разрушает свою душу. Да, не пробудится никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку, потому что у каждого индивидуума не будет недостатков, так как не будут ощущать себя отделенными. И в этом будет их сила, чтобы выйти из Египта с рукой вознесенную. И каждый человек должен собрать все свои силы со всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитвах и служении, и присоединить себя к корню всего Израиля. И тогда напьются все стада из источника воды, потому что исчезнет первоначальная граница между всеми душами Израиля, как наверху, так и внизу. И общая святость распространится чрезвычайно, и раскроется свет от Хазе и ниже. Ведь такова природа света. Общая, включая частное, которое отменяет свою частную реальность и не чувствует себя отдельно.
Это очень особый отрывок. Мы учим в науке Каббала, так как бы, что было одно кли, которое разбилось на части, и эти части — это мы, и части, которые нужно собрать от всего кли в начале, и тем самым вызвать собирание остальных частей, называются Исраэль и Шаркель, чтобы они соединились между собой. Но здесь очень внутренне, эмоционально он нам это передает. Барасулам. Говорит Зоар о двух людях, которые плыли в одной лодке. И один из них начал сверлить под собой дырку. То есть как бы он не связан с другими и делает зло себе. Как это связано с тем, что он тем самым делает зло другим? Как он связан с другими? Почему он обязан прийти к состоянию, когда он действительно зависит от них? И они зависят от него. Он это не чувствует, как он и говорит. Закричал на него товарищ: «Зачем ты сверлишь?» А тот глупец отвечает ему: «А тебе какая разница?» Потому что он не понимает, действительно, какая тебе разница, что я делаю с собой. Так это у всех разбитых килим, у всего человечества. Потому что все части творения, неживое, растительное, животное, они взаимосвязаны между собой. И они соблюдают эту связь инстинктивным образом, поддерживая друг друга, поедая друг друга, неважно в каком виде, но между ними есть гармония, правильная естественная связь, тогда как в Израиле этого нет. И во всех людях тоже. Поэтому мы развиваемся постепенно для того, чтобы достичь этой взаимозависимости. Но пока что мы не знаем, ведь под собой сверлю, какая тебе разница. Действительно, один может испортить всю картину. То есть все человечество, даже из-за одного индивидуума, все время целиком опускается, поэтому, насколько мы ощущаем в выяснении нашего эго свою индивидуальность, не связанным с другими, еще гордимся этим, насколько мы индивидуалисты, насколько мы особенные, то есть мы не считаемся с другими. Даже в хороших вещах, не обязательно в плохих. И тем самым мы, конечно, приводим к общей такой деградации. Это называется молитва в обществе. Что такое молитва в обществе? То есть индивидууму нельзя отделяться от общества. А он всегда должен ощущать себя нераздельной связью общества из этих шестеренок. И просить за себя нельзя, даже доставляя наслаждение Создателю. То есть он не должен просить самостоятельно, чтобы у него была возможность доставить наслаждение Создателю. Не то, что он не получит ответа в этом от Творца, а тем, что он просит возможности самостоятельно доставлять наслаждение Творцу, он тем самым вызывает неисправность и у себя, и во всех. Потому что не может подняться молитва, просьба, хисарон, даже доставить наслаждение Творцу от индивидуума, потому что это неправильное обращение, которое портит, даже портит все здание, все строение общего кли. И это называется молитва от общества, что нельзя одиночке отделяться от общества и просить за себя, даже доставлять наслаждение Создателю, просить за себя. Он не просит. А может просить он только... То есть не может быть такое, что он просит доставить наслаждение Творцу, до того, как у него будет возможность доставить наслаждение всему обществу. Потому что только когда он включается в общество, отсюда, из этого места, то есть из этого общего желания, которое он достигает, он может поднять хисарон и просить. Потому что тот, кто выходит из общества, чтобы просить за свою душу в одиночку, не строит, а он желает исправления, желает доставить наслаждение для всех, и все. Но он просит за себя, лично, не то что в противоречии с другими, хочет быть больше других, нет. Он хочет помочь другим, хочет служить им, но ощущает себя индивидуумом, одиночкой, не внутри общества, где он чувствует себя растворившимся. Пока он не ощущает себя так, молитва его не считается молитвой. А наоборот, он тем самым вызывает разрушение своей души. Посмотрите, насколько эта вещь строгая. То есть только из его полного взаимовключения в общество, когда нет разницы между ним и обществом, он только из этого состояния может поднимать обращение к Творцу. На самом деле это понятно, потому что высший свет, который наполняет общество идеальным образом, который включается из всех частей, это Творец. Поэтому ты не можешь быть с ним в контакте, если ты не включаешься в общество в целое. в таком виде, когда ты исчезаешь там. Как написано, что гордящийся, написано, что гордец, не могу я, Творец говорит, что не могу я и он быть с ним в одном и том же месте. Почему гордец? Потому что не может быть выводящего себя из общества без облачения в гордыню. Горе ему, потому что ведет он к разрушению своей души. Посмотрите, насколько это строго. Если ты в чем-то отделяешься от других, ты уже находишься в разрушении. Если ты из этого разрушения, из того, что отделяешься от других, хоть чуть-чуть поднимаешь просьбу к Творцу, даже о том, что ты хочешь быть включенный во всех, из всех, короче говоря, ты тем самым вызываешь разрушение. Все просьбы могут быть только из взаимовключения. То есть, кроме молитвы, за все общество, не то, что «помоги мне включиться во всех», это тоже гордыня, это тоже молитва одиночки. А только за общество, в любом месте, в любом состоянии, мы можем поднимать просьбу к Творцу. И также во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве, он волей-неволей выходит из общества и разрушает свою душу, когда он молится в одиночку. А было пробуждение для... Никто не пробудится из сынов Израиля, чтобы просить в одиночку, потому что у каждого не будет недостатков, так как не будут ощущать себя отделенными. То есть за свое «я». То есть на самом деле сыны Израиля называется, что никто не ощущает себя, а ощущает только общество. Поэтому молитва многих, молитва в обществе – это когда есть только одно «кли». Нет «я» и другие, которые связаны каким-то обществом, каким-то образом. И в этом их сила, так они могут выйти сильной рукой из Египта. То есть все они ощущают себя как одно целое и просят о выходе. И должен каждый человек собрать все свои силы со всем обществом Израиля, во всех своих обращениях к Творцу, в молитвах и в работе, только об обществе, и включить себя в корень всего Израиля, и тогда напьются все стада из колодца, из единого источника, потому что один получает от одного. Потому что прошлая граница, которая существовала в ощущении одиночки, будет снята со всех душ Израиля, как выше его, так и ниже его. И в очищении и в постижении Авиюта и общая святость очень расширится, то есть свяжется все больше и больше частей, которые до этого не были в Израиле, в едином этом, свяжутся воедино, потому что раскроется свет от Хазы и ниже, там, где до этого были лучающие килим, которые не могли быть соединены в одно понятие, понятие одного, в отдачу этот называется килим от Хазе и ниже. Потому что какова природа? Свет общее включает в себя частное. И оно отменяет свое частное существование, то есть и не ощущает себя. Это называется, что включается в общность Израиля. То есть прекращает ощущать свою личную индивидуальность. Поэтому мы нечем нам заниматься в нашей работе, кроме как учиться самим и обучать других, как прийти к понятию Израиль. Это состояние со стороны творения, как приблизиться к слиянию с Творцом, что является целью творения. И всякое действие, которое не направлено на объединение, как сверлит дырку в днище лодки. И если у народов мира это естественная вещь, потому что место их отхазы ниже, мы, когда мы так делаем, мы тем самым приводим к катастрофе для себя и для всех, для всего общего кли. Потому что наше место от хазы и выше общего строения мироздания. И поэтому разрушение или наоборот исправление, которое мы можем совершить, это просто оно и определяет общее состояние. Поэтому мы очень должны остерегаться то, что делает народ Израиля в общем мироздании, в нашем мире. И еще больше этого мы должны остерегаться, проверять себя, что делаем мы, те, кто относится к методике объединения, те, кто изучает это и хочет реализовать это. Потому что тогда, насколько человек находится ближе к центру, к реализации, он может привести к большему исправлению или, не дай Бог, наоборот. Вопросы.
Беспокойство об обществе — это природа, которую мы обретаем?
Это не беспокойство об обществе должно быть. Это больше должна быть забота обо всех нас, чтобы мы стали как одно. Когда заботишься об обществе, то ты заботишься об обществе. Ты тем самым тоже отделяешь себя. И то, что он говорит здесь, что прекращает ощущать свою индивидуальность. И тогда человек исчезает там, внутри понятия единого целого. Да?
Когда же общество проходит такое изменение, когда все общество беспокоится об всем обществе?
Должно быть определенное количество людей, которые называются 600 тысяч, которые действительно готовы, способны ощутить себя, что они хотят быть единым целым, и тогда их силы, и сила их желания работает и приводит всех к такому состоянию, что все включаются в эту общность. Но все-таки остаются келим от хазы и ниже. Допустим, все келим, которые потом раскрываются в 40 лет пустыни, в грехе тельца, все эти реки сброд, которые раскрываются, который вышел из Египта, то есть как бы поднялся над эгоистическим состоянием, но не исправил себя, как-то приписал себя, соединил себя с Израилем, а потом привел ко всем бедам. Да?
Что делать в случае, если я воспринимаю только себя и прошу о себе, и, как вы сказали, когда я хочу включиться в вас.
Прочтите несколько раз, что здесь написано, и вы увидите, что если ты просишь за себя, ты приводишь в действие молитву одиночки. Это естественно для человека. То есть даже если ты просишь, я хочу быть исправленным, я хочу отдавать всему миру, привести всех к исправлениям, просто отдать свою душу за общество. Это молитва одиночки, а не молитва многих. Да.
Так что же делать в таком состоянии? Когда ты понимаешь, что ты просишь исправления для себя.
Что делать? Совершить раскаяние. А что делать? Конечно, мы должны пройти все эти состояния. Это естественно, что ты будешь ловить себя на разных состояниях, даже в гораздо более плохих состояниях, чем это. И снова стараться включиться в понятие единого целого.
И для того, чтобы прийти к состоянию, когда есть определенное ядро, которое включено в это понятие единого целого, что приводит к этому?
Самое эффективное для этого, это когда человек старается потерять свою индивидуальность и действует из понятия группы. Как бы по поручению группы. Он просит все время от имени группы. То есть он представляет себя как бы исчезнувшим там. Вот так. И тогда постепенно высший свет действует на него так, что он начинает переходить в духовное состояние. В духовном никто не ощущает себя как индивидуальное «я». У него есть разум, мысль. Он думает в представлениях общества. Нет меня и других. Как передать это ощущение, что не то, что я исчезаю в них и сливаюсь. Нет я и нет они. А есть что-то, что единое целое, и все. И тогда из того, что он ощущает себя в таком виде, он может обратиться к Творцу и в этом единым целым делать исправление, переводить от ниже хазе, выше хазе, килим. Это то, что называется у нас от ниже порции, из миров Бия в Малхут, Ацилута.
Как можно определить, что мы находимся в этом одном целом во время молитвы?
Но идет упражнение, пока ты не начинаешь ощущать, что это восприятие, это ощущение, это реальность установилась у тебя. И так ты ощущаешь реальность. Это все одно. И когда ты смотришь на этот мир, ты видишь лишь одно, единое тело, единое целое.
Вы можете привести пример эффективного упражнения, которое может привести к такому состоянию?
Нет. Потому что упражнение — это все-таки, что я дам тебе в понятиях этого мира, понятие будущего мира, в котором нет различий. Самое близкое упражнение, но оно тоже не объясняет тебе единым целым. Это как мать смотрит на всех своих детей, и они все для нее как единое целое. Все они ее. но они ощущают себя как отдельные люди, одиночки. Ну, это я не знаю. Нет такого. Это внутреннее ощущение, которое должно сформироваться у человека. Но здесь он дает нам несколько таких настроек на это, что тебе нельзя молиться за себя, даже если ты хочешь доставить наслаждение Творцу, в каком виде рассматривать себя существующим отдельно, только как единое исправленное кли, которое не прошло разбиение, разбиение только в твоем сознании, когда ты из своего сознания пытаешься прийти к правильному восприятию, настоящему, тогда из правильного восприятия тебе можно, насколько ты включаешься туда, в правильное восприятие, поднимать молитву для того, чтобы это единое тело, которое ты ощущаешь, доставило бы наслаждение Творцу. Но это единое тело, оно не вне тебя, что ты и оно одно и то же. Нет ты и оно. И наш язык не может передать этих понятий. Да?
Я хотел, чтобы вы связали релевантность того, о чем мы читали, с тем упражнением, которое мы сейчас вместе проходим, отстраниться от зла.
Мы что, находимся в этом упражнении? Да? Вы так решили? Я не знаю. Что смеешься? Что ты не знаешь?
Мы все находимся в упражнении «Отстранись от зла». И это означает, что мужчинам запрещено взирать на женщин, смотреть на женщин.
Я не думаю, что нам стоит это делать. Нет. Это все ты можешь в голове делать всякие сальто. Ты не получится у тебя соединить две эти вещи вместе. Нет. Достаточно углубляться в то, что он пишет, и начинать еще разделять кли на части. Нет. Я бы не стал так делать. Мы еще слишком слабы для того, чтобы начать такие упражнения, и ты может быть, в голове как-то философствовать на эту тему, но мы хотим прийти к реализации в чувствах. Поэтому даже думать в этом направлении я бы не думал. Не понимаю, почему ты думаешь об этом. Да.
Если одиночка растворяется в обществе, где индивидуальность общества выражается здесь?
Индивидуальность одиночки. Одиночки выражается в том, что он приводит себя к тому, чтобы отменить свою индивидуальность. Это ее выражение. Да?
Каков корень из Израиля, и что значит включить себя в корень всего Израиля?
Корень Израиля, в общем, это Келим выше Хазе, Кетер Хохма и Гар Дубина. Корень народов мира — это Зад Дубина, Зерампин и Малхут. И поэтому тот, кто доходит до уровня Израиль, доходит до единой общности, и тогда он может расширять границы святости ниже или поднимать килим от ниже хазе выше хазе, да?
Это единое целое, частью которого я должен стать. Это общность Израиля, правильно?
Да, Бориславам обращается к Израилю, к тем, кто может сделать выбор, у кого есть искра, и они могут с ней работать. Те люди из человечества в целом, которые ощущают склонность к этому, называются Ишар Кель. Ишар Кель, то есть потому что Кель — Творец, это единая сила. Нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро, единая сила. Понятие единого, это не относится к нам, потому что мы прошли через разбиение. А те, кто может все-таки стремиться к этому единому, это устремление нашего мира сегодня, быть глобальным, интегральным, когда мы чувствуем, что насколько мы не в едином в этом нашем общем кризисе, который человечество проходит, это все для того, чтобы раскрыть недостаток единого в нашем мире, в нашем строении, в нашей силе и так далее. Так что есть люди, которые ощущают, что они обязаны достичь этого единого понятия, жить в нем. Они не могут терпеть эту разбитую систему. Они называются Исраэль, согласно своей этой склонности к единому. Да?
Это пока еще один по отношению ко всему миру, к остальному миру. То есть мы являем собой одно целое по отношению к остальным людям.
Правильно, но мы включаем всех в это единое клетки.
Это непонятно, как это возможно.
Без этого ты тоже не называешься Израиль, потому что Израиль это также, без этого ты, может быть, может называться Яков, но Израиль это называется, что ты принимаешь в расчет весь мир, что ты ответственен за все кли, и хотя кли все еще не исправлено, но ты принимаешь его как единое. Есть разница между тем, как ты ощущаешь, и тем, что существует в реальности. Что в реальности есть разбиение, в реальности есть килим, которые разбиты и отделены друг от друга. Нет, в реальности есть только Малхут бесконечности, наполненная светом. Но для того, чтобы она изменила свои ощущения по отношению к хозяину, с ней проходят в ее внутреннем ощущении разные состояния.
Непонятна связь того, что вы объяснили сейчас, с этим единым.
Поэтому у нас, в нашем ощущении, проходят все эти состояния, которые мы сейчас переживаем, ощущаем, проходим. Что действительно есть этот мир, война, которая сейчас тут идет в Израиле, и еще разные. Это что все происходит, все действительно существует. Это проходит внутри нашего воображения. Как весь этот мир, поэтому он называется иллюзорный воображаемый мир. Что с вами? Я понимаю, что это уходит, но стараться удерживать эту картину в любом случае. Так, чтобы мы должны каждый раз выстраивать ее. Да.
Было бы гораздо удобнее, если бы мы могли сказать, мы какая-то группа, есть мир.
Не путай нас, это как Яниф. Не путай нас. Было бы удобнее, неудобнее. Соединитесь, свяжитесь с тем, что он говорит, и в этих границах говорите. У вас нет разума все свои связать сразу вместе.
Это невозможно понять.
Нужно понять, так свяжись с тем, о чем он говорит тут, и углубляйся в этот текст. И все. Все остальное не существует. Я хочу понять его, как он. Я вхожу в его слова, и между его слов, между букв. Я не рассеиваюсь вдруг, как это связано с тем, что не смотреть на женщин. Я запутал всех. Нельзя так работать. Остерегайтесь, чтобы спрашивать вопросы, которые направлены только на выяснение слов Барасулама. Да, Моти?
Я не знаю, и я надеюсь, что это связано с Барасуламом.
Моти, прости.
Я просто хочу... И я настолько хочу проникнуть в эту глубину Барасулама. Я не знаю, почему я наполняюсь чувством определенного отчаяния. Я чувствую разочарование.
Не знаю, что за разочарование. Ты думаешь о себе, так ты можешь быть в разочаровании. Когда ты смотришь на все мироздание, так что за отчаяние такое? Если я не отношу себя к тому, что есть я, относительно этого, и что у меня есть, что у меня нет. Нет места для отчаяния, если я так смотрю на это. Да, отчаяние от чего? В твоих силах? В твоих возможностях? Ну, так, ты в этом не находишься.
Я хочу прийти к тому, что он говорит. Мне не важно, как прийти, только прийти к тому, о чем говорят каббалисты.
Если хочешь прийти к этому, то ты уже в этом находишься. Ты уже находишься в этом. Подними молитву от единого кли.
Но как я могу поднять молитву, если нет во мне молитвы? Я не нахожу этой молитвы в себе, чтобы она привела меня к реализации сейчас. То есть я очень хочу прийти вместе со всеми в точности к тому, что хочет Творец, Барасулам и вы. Но как можно это реализовать? Я пока не нахожу пути. И отсюда все отчаяние. Я понимаю, что это существует. Находится в каком-то месте, но я пока что не нахожу этого.
Стараться. Стараться.
Может быть, можно еще раз прочитать текст после того, как вы объяснили его.
Орден, что почитал еще, да?
Нет, перед семинаром, потому что нет у нас его перед глазами.
Думаешь? Я думаю, мой иврит немножко такой. Зоар приводит пример о двух людях, плывущих в лодке. То есть двое все-таки. И один начал сверлить под собой дырку. Закричал на него товарищ. Зачем ты сверлишь? А тот глупец ответил ему, какая тебе разница? Ведь я под собой сверлю. Потому что действительно один может испортить всю картину. То есть, если один понимает, что все мы находимся в одной лодке, и для него все мироздание — это одна картина, одна форма, неразделенная и даже не соединенная со всеми частями в прекрасном виде, а просто единое. И он не понимает, не воспринимает, как вдруг из этого единого что-то отделяется и делает какое-то самостоятельное действие. Даже во благо, даже во зло, не имеет значения, но само действие, без того, чтобы смотреть из всего целого. И все целое — это не собрание отдельных вещей, а это единое. Капли соединяются в одну каплю. И это называется молитва в обществе. Что одиночке нельзя выходить из общества. То есть представлять себя, что как будто существует в каком-то виде индивидуальности. Даже если он молится за них. Даже если он делает что-то им во благо и просит Творца за них. Даже это мы должны все время представлять себе, что есть только единое. Единая реальность под властью единой силы. И просить за себя нельзя ему. Даже если он доставляет наслаждение Творцу, он в любом случае отделяет себя от других. А можно просить только за все общество. Это можно ему, об этом тут говорится. Мы же говорим о том, что мы хотим прийти к состоянию, когда нет «я» и «другие». Но тут он говорит о предшествующем состоянии, что есть я, ощущаю себя, что есть я и остальные, я молюсь только за них. Не могу. Почему? Не может быть, что я прихожу к Творцу, если я не нахожу его внутри общества, в народе своем живое. Нет такого, что Творец отдельно и общество отдельно. Высший свет находится внутри общества, не вне его. Нет такого, когда мы начинаем говорить о свете. Да? Свет и кли выступают вместе. Соединены вместе, не сходят вместе. То есть не отделяется там, кто первый, кто второй. Так как тот, кто выходит из общества, чтобы просить за себя отдельно, не строит, а наоборот разрушает свою душу. Даже когда он просит исправления, хочет быть дающим и исправить весь мир, и за весь мир готов страдать, это все еще неправильная молитва, и тем самым он приводит к разрушению. То есть отделяет. В своей фантазии, в своем ощущении разделяет это общее кли на я и остальные. Как сказано, каждый гордец. Потому что нельзя представить себе выходящего из общества, иначе как в облачении гордыни. И горе ему, потому что он приводит к разрушению своей души. То есть если я в каком-то виде представляю себя, что я отделяюсь от других, это уже гордыня. И это уже разрушение. Даже если я прошу самые прекрасные вещи для всех и готов отдать свою душу за всех, нет. Выйти из понятия единого в какой-либо мере, это уже разрушение. И во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве, волей-неволей он выходит из общества и разрушает свою душу, когда молится в одиночестве. То есть не было пробуждения, да не будет пробуждения никого из сынов Израиля просить в одиночку, потому что нет недостатка ни у кого, как у индивидуума отдельного. Поскольку они не чувствовали себя как отдельное «я», что существует их «я» отдельно у каждого в отдельном виде. И в этом их сила выйти из Египта сильной рукой. То есть они хотят избавиться от всех этих помех, которые дают им фантазию разделения хоть в чем-то. Это еще называется Египет. И должен каждый человек собрать все свои силы со всем обществом Израиля, раствориться там. Во всех обращениях к Творцу, в молитве и в работе. То есть каждое мгновение быть там исчезнувшим внутри понятия единого, в чувствах и в мыслях. Я хочу получить ощущение и мысль общества. Это уже духовный уровень. В этом разница между материальным уровнем и духовным. И тогда у нас есть чувства и разум совершенно новые. Это называется новая земля и новые небеса. И пусть включит в себя в корень всего Израиля. Это одно. И тогда напьются все сада из колодца, потому что там, в состоянии единого, мы найдем этот колодец, источник света, потому что первоначальная граница, когда мы в каком-то виде были разделены, ощущались там и сям, что мы существуем отдельно в каком-то смысле, даже в хорошей связи. Но все-таки были какие-то границы между нами. Мы еще не включались без всяких признаков в понятие единого. Прошлая граница будет снята со всех душ Израиля, как ниже его, так и выше его. Как в получающих келим, так и в дающих келим, выше хазе, ниже хазе, потому что Израиль, когда мы начинаем работать с келим, который ниже хазе. И святость расширится очень сильно, то есть расширится, то есть и те келим, которые не способны включиться в понятие единого, мы можем передать им свет, и они включатся. Не в их самостоятельной работе, а благодаря нам. Потому что раскроется свет от хазы и ниже. Именно благодаря Израилю, но для келим, который называется народы мира. Потому что такова природа света, общая, включает частное и отменяет... отменяет его индивидуальное ощущение, но он не ощущает себя. Приходит свет из высших хазе, отменяет все это отдельное существование частей, которые отделяются ниже хазе. Мы отсюда должны понять, насколько наша работа только относительно понятия единого, единства, когда человек в едином сердце, и только относительно этого, к этому наше устремление, наша методика, наша тенденция, склонность, вся наша работа по распространению только связана с этим. И надо понять также, что в той мере, в которой мы сделаем это в Израиле, это распространится и в народы мира, и тогда не будет у них претензий, что мы несем им зло. Вопросы?
Как это складывается с другим правилом, что молящийся за товарища удостаивается первым?
Вы можете сейчас перенести нас на другие уровни, на другой взгляд. Я не выступаю за это. У меня нет сейчас никакой проблемы связать все стороны, все шаги, виды работы с этими вещами. Но мы тогда выйдем из урока без приобретения. Тебе сейчас дают упражнение. Самое высокое и самое истинное упражнение. Постарайся быть в этом. Когда ты уже будешь жить в этом, хоть в чем-то, и это будет определять у тебя в мыслях и в желаниях какую-то реальность, о которой тут Барасулам говорит, тогда ты сможешь, кроме этого, начать к этому состоянию присоединять разные другие состояния, которые являются его частными выражениями, да?
Если человек вообще не способен включиться в общество и раствориться в нем, он может поднять молитву как молитву одного целого?
Так он делает то, на что он способен.
Ведь это тогда относится к нему.
Неважно, это бывает. Мы понимаем, что ты начинающий, есть много других начинающих, еще до начинающих, и немножко в пути, и прошло несколько лет, что они уже находятся в работе, в выяснениях, и такие. Состояние, которое, то есть, описывает, его не просто дойти, даже слышать о нем и как-то включаться в понимание, в глубину. Поэтому каждый воспринимает согласно тому, насколько он способен. Но так слышит. Слышит. Как дети, которые с нами в нашем мире, насколько они воспринимают от этого большого мира, у них есть естественная защитная сила, которая их охраняет. И они не сходят с ума от всех этих вещей, которые... Есть машины, такие действия всякие. Это так специально от природы. И также мы... Так к нам приходят новые люди, насколько они способны в это включиться? Способны. И постепенно они начинают видеть в этих словах глубину. Все больше и больше. Пока... их действия, глубину, которую они слышат, не начинают действовать на них так, что они начинают представлять себе новую реальность, которую эти слова описывают. Да? Можно точно определить само упражнение?
Точно определить упражнение. Я бы определил его просто. Я хочу представить себе состояние, которое называется Малхут бесконечности. Это единственное истинное состояние, которое существует, в котором нет частей, есть единое кли, единый свет, совершенная реальность. И мы находимся в ней. Эта реальность является истинной и единственно существующей. Как мы, находясь за 125 скрытиями, как бы занавесями, перегородками этой реальности, можем все-таки представить себя находящимися в этой реальности, поскольку мы находимся в этом, но только не согласно нашему восприятию чувственному и восприятию разумом. Как мы себя можем через силу включить в эту реальность, потому что наше исправление — это игра. Насколько я буду играть в то, что я нахожусь в этой реальности, я тем самым смогу пробудить высший свет, силы, которые повлияют на меня и помогут прийти туда. Это можно сравнить с ребенком, который проделывает усилия, не знает, в каком направлении. Но эти усилия естественным образом инстинктивно приводят его к состоянию, когда он растет, обретая разум и чувства. Поэтому наша работа состоит в том, чтобы прикладывать усилия, представлять себя в правильной реальности, но чтобы это не оставалось иллюзией, что я действую в этой высшей реальности. Нет. Я должен вместе с тем действовать со своей ступени, с нулевой, по отношению к 125-й ступени. И я должен таким образом пытаться поднять себя каждый раз на эту ступень. Но каждый раз, когда я представляю себя находящимся на этой бесконечной ступени, это может быть всего лишь одной ступенью, которая выше меня. И так каждый раз эта бесконечность материализуется во мне всего лишь на более высокой ступени. И поэтому мы должны понять, что любой духовный подъем это не количественный, но качественный подъем. Насколько это понятие единый становится все более целым. Да.
Так как назвать это упражнение? Одно?
как назвать это упражнение, но можно назвать его «стремимся к единству», к единому.
Если можно еще одной-двух фразах уточнить картину, в которую мы играем, вот этого единого.
Я бы прочитывал этот текст несколько раз в день на протяжении дня. И вследствие этого пытался бы в чувственном виде, не с помощью разума, привнести это в себя. И это ощущение, это совсем не разум. И не смешивайте это ни с чем другим. Если вы начнете проверять это со всевозможных точек зрения, вы уже делаете различия. Это уже не единое и не единое целое. Запрещено это делать. Сейчас нам желательно как можно лучше воспринять это понятие «единый». Это называется «собирать».
Ощущению единого мы всегда приходим из разрушения. Если только после ощущения единого мы присоединяем дополнительный килим, так это?
Пытайтесь. Я не могу сейчас представить, как себе это каждый воображает. Мы установили упражнение, определили. Не думайте о том, как вам нужно сейчас, не выясняйте, как нужно выполнять. Это ваша работа. Я не даю на это никакого ответа. Да.
Верес из Ашдода спрашивает по поводу разума и чувств. Он говорит, как связать разрыв между сердцем и разумом? Может ли помочь тут разум?
Нет, он не может здесь помочь. Разум здесь не может помочь. Если я хочу достичь какого-то состояния, я должен прийти к нему только лишь чувственно. Только чувственно. А все эти философствования в разуме не помогут мне, а только остановят меня. И я должен войти в желаемое состояние чувственно. Я хочу, чтобы оно раскрылось в моих чувствах, ощущениях. И тогда, когда я почувствую его, я смогу и в разуме говорить о нем, выразить его. И так во всем. И если мы говорим о духовной реальности или вообще о реальности, мы говорим только о чувственном восприятии. И когда есть во мне картина, какой-то духовный, чувственный образ, я могу о ней говорить. И тогда я не буду путаться, потому что я живу этим, этой формой. Я живу этой формой, и тогда я могу проводить семинар на эту тему, я могу задавать всевозможные вопросы во всевозможных направлениях и так далее. Я должен стремиться к чувственному восприятию всего того, что я изучаю, включая учение десяти сферот. Это все только чувство, нет там никакого разума. А если вы начинаете философствовать на эти темы, я не могу этого вытерпеть. Потому что это совершенно противоположно правильному подходу. И даже сама Гмара, Вавилонский Талмуд, все это только чувственно, потому что наша материя — это чувство, желание насладиться. И только с помощью этого желания, более-менее во всевозможных видах, есть возможность воспринять реальность. Да.
по поводу упражнения, что эффективнее всего, чтобы группа в целом смогла бы удержаться в этом упражнении в течение дня?
Ну, прочитайте это несколько раз. Пытайтесь проникнуть в слова глубже, но только в чувственном восприятии. Вы можете это поделить на отрывки, на части, вы можете, но остерегайтесь, чтобы это не стало каким-то художественным исследованием.
Да. Как раз о том, чтобы читать это, потому что в течение дня каждый будет сам с собой, и он обнаружит себя перед этим отрывком. Прежде чем каждый подойдет к этому отрывку, как ему правильно настроить себя? И тогда он прочтет его.
И я не хочу, более того, что я прочитал уже два раза, входить в это еще. Потому что я вам даю слишком много от себя и не оставляю вам места, чтобы искать самим. Но я читаю какое-то предложение. Как это ощущение относится к этому? Как оба они в моем чувственном восприятии соединяются в одно? Но я должен требовать, чтобы мое сердце почувствовало. Материя должна работать, мы как тесто должны все время мять его. И это наше желание получать. И также наш теперешний мир, в котором ты существуешь, ты его ощущаешь. А после того, как ощущаешь, ты исследуешь его, что это такое, что это, как это связано. Но только после того, как ты чувствуешь. Поэтому я не могу терпеть этих философствований, когда спрашивают, как это связано с этим. Ты что, уже пришел к этому, чтобы спрашивать, как это связано с чем-то другим? Ну, что это? Все, вся игра только в самом чувстве. Да.
Вы сказали, я хочу представить себе состояние, которое называют Малхут бесконечности, быть единым, хочу получить ощущение и мысль всего целого. Это духовное. Так что это за я, которое хочет это? Что это за есть? Есть вообще я в духовном? Что такое понятие я в духовном?
И я. Это когда я включаюсь во всю реальность и могу говорить из восприятия своего выше «я», что называется «нет меня». Это тоже чувственное понятие. Я вначале думал, может быть, отменить этот отрывок для подготовки, но поскольку он труден, очень глубок, но это очень четко направляет на единство, и это для нас сейчас самое важное. И хотя этот отрывок очень возвышен, вот этот отрывок для подготовки к уроку. Но благодаря своей остроте, когда он направляет нас только на общую реальность, только на единого, когда ты не отключаешься от всех, а растворяешься во всех, и когда нет всех, а есть только единый, мы себя еще не можем представить это понятие, но в это мы должны войти, к этому мы должны себя привести. Что народ Израиля — это единый народ, и весь мир привести к этому тоже. И именно этим мы реализуем свое единство. И стоит нам углубиться в это. Но что? Развивать ощущения, чувства с помощью этого отрывка, развивать ощущения, быть более чувствующими это понятие. Ну, Лейбович, давай посмотрим. Раз в несколько месяцев ты все же таки задаешь вопрос.
Хотел только знать, вы сказали до этого о нынешнем упражнении, немножко запутался о том, что уйти от зла, тут что-то изменяется, что-то изменяется в прошлом упражнении, что-то до этого что-то скажешь?
Нет, то, что мы находимся в предыдущем упражнении не позволяет нам находиться в этом упражнении. Это вечное упражнение, вечное, до конца исправления. Все время тянуться к единству. Но попробуй находиться в этом целый день, ты увидишь, насколько ты этим покрываешь и предыдущее упражнение, если ты в этом находишься. Ну и пытаться, если мы хотим раскрыть духовное, раскрыть его в едином кли. Да.
169 пункт. Кто она? Провозгласил Раби Элазар, сказав, кто она, восходящая из пустыни? Кто она, Мизот? Это совокупность двух видов святости, относящихся к двум мирам. Бине и Малхут в едином соединении, в единой связи. Восходящая, которая действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых, так как Ми, Бина, это святая святых, и она соединилась с Зот, Малхут, для того, чтобы Малхут стала восходящей, то есть свойством святая святых из пустыни, потому что от пустыни переняла Зод свойство, чтобы быть невестой и войти под хупу. Сказано, кто она, восходящая из пустыни, что льнет к возлюбленному своему. Говорится об окончательном исправлении в тот час, когда невеста восходит к хупе. И Зоар объясняет, кто это Зод, который указывает на Бину, называемую Ми, и на Малхут, называемую Зод. И говорит, что тогда они станут Ми-Зод единым целым, совокупностью двух святостей.
Мы пытаемся увидеть то, о чем пишет Зоар, из этой общей Малхут, которая полностью едина, исправлена во всех своих частях, соединена во всех своих частях с единой реальностью, где исчезает наша индивидуальность, где мы в одиночестве.
Ведь до окончательного исправления только Бина называется святостью, а Малхут, которая поднимается к Бине, получает святость только от Бины. Но по завершению исправления будет также и сама Малхут святостью, как и Бина. И будет, кто она, Мизот, восходящая, совокупность двух видов святости, относящихся к двум мирам, Бине и Малхут, пребывающих в едином соединении, единой связи.
То есть в конце исправления Малхут поднимается к Бине и так освещается до конца исправления. А в конце исправления Малхут уже сама на своем месте уже освещена как свойство отдачи, как единое.
Связь — это узел жизни. Окончание Малхут и экран, поднимающий отраженный свет и связывающий все сферот в единое целое. И она всегда уже будет заканчиваться на юде, наравне с биной. И это называется единой связью и единым соединением. Потому что ступень света в Малхут будет соединена со ступенью бины, просто как одно целое. Ведь тогда она действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых, как бина. Действительно восходит Ула, как жертва всесожжения, Ула, причисляемая к самым святым, так как Ми Абвиима — это самое святое. И это Ми соединилось с Зод, Малхут, чтобы Малхут стала как жертва всесожжения, относящаяся к самым святым. И тогда образуется соединение Ми и Зод, для того, чтобы сделать саму Зод святая святых. И после этого уже не может быть никакого уменьшения в Малхут, поскольку она сама стала свойством святая святых, как и Бина. И об этом сказано, уничтожит он смерть навеки. То, что сказано, что от пустыни переняла Зот свойство, чтобы быть невестой и войти под хупу, пустыня — это место змеев, аспидов и скорпионов. И те, кто поддерживает Тору, считаются, что создают ее. Таким образом, этот большой зевуг в конце исправления исходит именно от пустыни. 170-й пункт. Из пустыни она восходит, как сказано, «Превосходна речь твоя». С помощью речи, произносимой шепотом губ, восходит она, ибо пустыня Мидбар означает речь, дибур. Как сказано, кто спасет нас от руки Творца Всемогущего? Это Творец, покаравший египтян всякими карами в пустыне. Разве то, что сделал для них Творец, было в пустыне, а не в месте поселения? Дело в том, что в пустыне Бамидбар означает с помощью речи Бадибур, как сказано, превосходная речь твоя. И сказано, от пустыни возвышение, и также восходящее из пустыни, также от речи. То есть, благодаря этому слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается и входит между крыльев Имы, Бины, а затем с помощью речи Малхут нисходит и пребывает над главами святого народа. Пояснение сказанного. До завершения исправления, когда Малхут называется древом добра и зла, все ее исправление происходит благодаря тем ман, посредством которых праведники поднимают Малхут в Бину. Благодаря этому подъему Малхут временно становится святой, как Бина. И эти ман называются молитва шепотом. Ведь Малхут — это речь. И речью доброй без всякого зла она может быть только в то время, когда голос, произносящий эту речь, исходит от Бины, и это единство голоса и речи, зевук зон в Гадлузе. Потому что Зерампин получает голос Имы и передает его речи Малхут. И тогда эта речь целиком добрая, без всякого зла, и она получает мохин святости. Однако без этого подслащения, получаемого от голоса Бины, голос Малхут относится к свойству добра и зла. И в Малхут есть соединение с Клипот, и она не может получать от святости. Поэтому ман, который праведники поднимают в молитве, производится шепотом губ, то есть речью без голоса. Как сказано, только губы ее шевелились, голос же ее не был слышен. Ибо тогда нет никакой связи с маном, который они поднимают. И они могут поднять также и Малхут до Бины, для того, чтобы она получила голос от Бины. И тогда она становится святым строением и получает мохин в зевуге голоса и речи. И святость ее речи пребывает над головами праведников, которые исправили их таким образом. Поэтому говорится здесь, из пустыни она восходит, как сказано, превосходна речь твоя. Ведь невеста сейчас посвящена большому зевугу, восхождению к хупе путем подъема ман праведниками. И об этом сказано: «Превосходна речь твоя», поскольку они привлекли к речи Малхут голос Имы. И благодаря этому она преображается, становясь из речи Малхут превосходной и прекрасной, как Бина. Ибо все те зевуди, которые производились до этого, следуя один за другим, собрались сейчас в большой зевук, вводящий ее в хупу. И с помощью речи, произносимой шепотом губ, она восходит. С помощью ман, которые поднимали раньше шепотом губ, речью без голоса, ведь голос ее был еще в свойстве добро и зло. И они притянули к ней голос Имы. И благодаря всем этим добрым деяниям был произведен сейчас большой зевук, чтобы она могла войти под хупу, поскольку сейчас ее собственный голос тоже стал свойством добро, в котором нет никакого зла, и стала она святая святых, как и Има. Речь, произносимая шепотом, называется словом, исходящим из уст, то есть без участия неба, горла, языка и зубов, а лишь посредством произнесения губами и ртом. Как сказано, голос же ее не был слышен. И поэтому, благодаря слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается, потому что таким путем поднимаются ман. И тогда входит она меж крыльев Имы и поднимается меж крыльев Бины, иначе говоря, приобретает звучание крыльев Имы в речах своих. А затем, благодаря приобретенной речи, она опускается и пребывает над головами святого народа. Ведь после того, как приобрела голос свойства милосердия Имы, она стала такой же святостью, как и Има. И святость ее возвращается тем, кто исправил ее. И они тоже называются святым народом, как и она, потому что речь ее сейчас так же свята, как и речь Имы.
Но то, что он здесь описывает, мы понимаем, потому что мы изучали это в учении 10 сферот и в введении в науку Каббала. Если вы хотите задать вопрос с той стороны, как он это описывает, или о стиле описания, или же о самом действии, нет вопросов, да? Хорошо, продолжим.
171 пункт.
В любом случае, не важно при чтении Зор, кто понимает или не понимает самого текста, то есть глубины вещей, когда он находится на уровне, который описывает Зор, или на меньшем уровне, который хотя бы в чем-то подобен уровню Зора. Но важно, насколько человек хочет находиться с авторами Зора, присоединиться, вплестись в них. Ну, хорошо, присоединиться к ним и быть с ними в едином состоянии. Да?
Рав, как он написал эту часть в Зоре? Ман без речи? Что такое такая часть?
Есть всевозможные ступени подъема ман. Есть 5 отделов легких, 5 частей легкого, есть 5 полостей рта. И так мы выражаем нулевую, первую, вторую, третью, четвертую стадии авиюта. И когда воздух в 5 частях легкого, то есть
свет, но это не совсем свет, это то, что называется пустой воздух, не пустой, проходит через 5 полостей рта, и тогда он проходит через горло, небо, зубы, губы и язык, и выходит из уст наружу, и благодаря этому есть у нас буквы молитвы. Конечно, это не в физиологических выражениях в анатомии, но это внутренняя духовная анатомия, и так именно устроена наша душа, которая связывается с другими ее частями. И он говорит, что если мы не пользуемся этими уровнями авиюта, это один простой уровень, когда мы не пользуемся полостями рта, ни небом, ни горлом, ни зубами, а только этим.
Мое требование, просьба в течение чтения может вызвать вред в других, как я не вызываю вреда всем остальным, если я все еще не ощущаю себя индивидуумом.
То, что я пока еще не чувствую, я не виноват в этом. Это данное, то, что я нахожусь в состоянии, которое само по себе представляет грех, не значит, что я привел к этому. Та точка, в которой я нахожусь, я за нее не ответственен, я не хозяин над ней. Это называется «иди к тому, кто создал меня», что в это испорченное состояние Творец нас изначально ставит, но из этой точки и дальше, как я направляю себя, за это я уже ответственен. Я могу находиться в самом плохом мире, в самом плохом состоянии, в грехах, в преступлениях, неважно как. Как ты меня назовешь, а сам я не виноват в этом. Именно так. И никто не может судить меня за это. В то время, когда я начинаю направлять себя с этого момента и дальше в каком-то направлении, уже существует расчет со мной. Или со мной, или со следующим миром. Говорят, что ты должен направить себя на единство. И тогда ты производишь правильное действие. А если нет, то сразу же существует сила исправления, коррекцию, которую производит с тобой, которая должна тебя выпрямить. И тогда ты начинаешь плакать, почему с тобой так плохо поступают. Ну, продолжим.
71 пункт. Как восходит Малхут в речи? Вначале, когда человек встает утром, он должен благословить Господина своего, когда он открывает глаза. Как он благословляет? Так поступали первые праведники. Они ставили перед собой сосуд с водой, и когда пробуждались ночью, они совершали омовение рук, вставали и занимались Торой, благословляя ее чтение. Когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, Творец пребывает с праведниками в Эдемском саду, а утром запрещается благословлять, когда руки запачканы скверной, и также в любое время. Пояснение сказанного. Если начало исправления Малхут должно производиться шепотом губ, как же в момент пробуждения ото сна мы благословляем в голос? Ведь следовало бы благословлять шепотом, притягивая сначала голос от Имы, чтобы возвысить Малхут в речи ее с помощью голоса Имы. Первые праведники производили это исправление через действие, потому что подъем ман осуществляется или с помощью действия, или с помощью речи. И поэтому, когда во время сна человека улетучивается дух святости, и дух нечистоты первородного змея пребывает над ним, потому что сон — это 1/60 смерти, а смерть берет свое начало от нечистоты первородного змея, поэтому во время пробуждения от сна злой дух еще не покинул человека окончательно и пребывает над кончиками его пальцев, потому что к самому святому более всего пристает ситра-ахра. А кончики пальцев обладают большей святостью, чем все остальное тело, потому что там место пребывания хохмы. Как сказано, «Всякая жена, мудрая сердцем, своими руками прила». Поэтому ситра ахра, относящаяся к свойству смерть, не уходит оттуда даже после пробуждения. И человек нуждается в действии, называемом омовение рук. И нужно подготовить два вида килим, сосудов. Верхняя кли, называемая натла, нижняя кли, принимающая нечистоту. Верхняя кли, называемая натла, указывает на кли бины. Ведь поскольку ситра ахра убегает от света бины, омовение пальцев водами бины вынуждает ситру ахру бежать оттуда, избавляя малхут от раскрывшегося в ней зла и оставляя только добро. И тогда можно заниматься Торой и благословлять на Тору. Таким образом, действие омовения рук подобно подъему ман к крыльям имы, возносимому шепотом губ. Когда раздается крик петуха, возвещающий наступление полночи, это относится к сказанному в Писании: светило большое для правления днем, а светило малое для правления ночью. Потому что святая Шхина, то есть Кли Малхут, уменьшилась до состояния малое светило и облачилась в клипот. Как сказано, ноги ее не сходят к смерти, то есть к древу добра и зла. Если удостоился человек, добро, а если не удостоился, зло. Таким образом, в Малхут есть две половины, добро и зло. Половина, когда он удостаивается, и половина, когда он не удостаивается. Поэтому и правление Малхут, называемая ночь, тоже делится на две половины. Первая половина ночи, относящаяся к свойству, если не удостоился зло, как сказано, ты насылаешь тьму, и наступает ночь, когда весь лес кишит зверьми. Вторая половина ночи, относящаяся к свойству «удостоился добро». И вот первое исправление для половины, относящейся к добру, совершается именно в точке наступления полуночи, потому что Малхут тогда получает голос бины. То есть Малхут, поднявшись, получает подслащение в Малхут Деима, и суд, правящий в Малхут, становится судом святости со стороны добра, без всякого зла. И достигается это тем, что суд всей своей тяжестью обращается на ситру ахру, но для Израиля он становится милосердием.
Это то, что мы изучаем, что зевук в полночь — это зевук абвеим.
А после полуночи из толпа Ицхака выходит пламя и стигает петуха, называемого Гевер-боец, подобно высшему, находящемуся над ним. Ицхак — это бина. пламя Ицхака — это суд Бины. Ангел Гавриэль — петух. Гевер — боец. Это свойство Гвуры, которое использует Гевер, находящийся выше него, а Малхут Мира Ацилут, который называется «Малое светило». А суд Бины ударяет под крылья Гавриэля, и тогда Малхут с помощью него получает голос Бины. И когда призывает Гавриэль, издают крик все петухи в этом мире, и выходит от него другое пламя, настигая их ударом под крылья, и они издают клич. То есть, когда Гавриэль возносит голос Бины к высшему Геверу, Малхут, выходит пламя от Гавриэля и настигает всех петухов в этом мире, то есть суды, действующие в пределах этого мира.
Нам стоит думать больше о единстве.
И все они издают призыв только голосом, подслащенным свойством милосердия, бины. Так что свойство голос, являющееся судом Малхут, уже не властвует во второй половине ночи. И ее место занимает голос бины, и на это указывает призыв, издаваемый петухами в этом мире. Поэтому сказано здесь, в час, когда зовет петух, наступает полночь, так как голос петуха указывает на то, что Малхут уже получила голос Бины. И это есть точка полуночи, с которой начинается половина ночи, являющаяся добром без всякого зла. А после того, как Малхут получает голос Бины, праведники поднимают ман с помощью занятий Торы после полуночи. И они поднимают ее до гвурот высшей имы, приносящих радость. Как сказано, встает она за полночь. Потому что раскрывается она тогда во всей своей красе и великолепии. Ведь святой Малхут свойственно раскрываться только ночью. Как сказано, и уходит днем, и появляется ночью, и делит пищу утром. И раскрытие ее происходит только в Эдемском саду, лишь для праведников, которые исправляют ее тем, что занимаются Торой, изучая ее после полуночи. Поэтому сказано, что Творец пребывает с праведниками в Эдемском саду, потому что святая Шхина исправляется в Эдемском саду, орошаемая рекой наслаждений, хохмой. И радуется она вместе с праведниками, включенными в ее ман. Сказано, запрещено благословлять утром, когда руки запачканы скверной, и также в любой час, поскольку дух нечистоты первородного змея пребывает на пальцах человека, даже когда он пробуждается ото сна. И эта скверна устраняется только лишь омовением из кли сосуда, и также в любое время, не обязательно после сна. Но вся скверна и грязь является местом прилипания ситра-ахры, и благословлять разрешается только после омовения водой.